Радио «Свобода». В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. В России заметно снизились темпы роста промышленного производства. Изменится ли ситуация в текущем году? Лидеры стран Евросоюза готовятся к проведению очередного антикризисного саммита на фоне ожидающегося дефолта Греции. В Давосе открылась очередная сессия Всемирного экономического форума. Какие темы планируют обсудить его участники? Европейский Союз отказывается покупать иранскую нефть. Окажет ли это влияние на мировой рынок энергоресурсов? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Объем промышленного производства в России за 2011 год, по данным Федеральной службы статистики, увеличился всего лишь на 4,7%. Таким образом, по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, составившим 8,2%, темпы его роста сократились почти вдвое. Статистика свидетельствует, что рост российской промышленности фактически остановился с конца лета. За исключением октября, когда промышленное производство выросло к уровню сентября на 0,8%, его темпы были либо символически положительными, либо нулевыми, а в сентябре, по сравнению с августом, вообще отрицательными. В чем была причина такого резкого спада? Главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Алексей Девятов.
В сентябре, конечно, сыграла роль та волатильность на рынках, которую мы наблюдали. И, в общем-то, эта волатильность, она, с одной стороны, приводит к сокращению банковской ликвидности, что, в общем-то, чревато сокращением темпов роста кредитования промышленности. Пока, вроде бы, та статистика банковская, которая поступает, она достаточно положительная, но, по всей видимости, нам стоит в ближайшем будущем ожидать как роста ставок, так и ужесточение требований к потенциальным заемщикам. С другой стороны, конечно, в частности, публикации в средствах массовой информации существенным образом влияют на настроение, в том числе предпринимателей, и заставляют их опасаться наступления тяжелых времен и менять свои производственные планы.
С тем, что падение темпов роста промышленного производства стало первой реакцией российской экономики на новые глобальные проблемы, согласен и главный экономист Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Точно так же промышленность страны, по его словам, вела себя во время предыдущего экономического кризиса 3 года назад.
Мне кажется, что здесь все связано с теми же граблями, на которые российская экономика наступила в ходе кризиса конца 2008-го, начала 2009 года, когда у нас падение производства было одним из самых больших. Это было связано с фактором запасов. И опять сейчас мы попали в эту же ловушку. В 2010 году, в первой половине 2011 года, промышленность работала таким образом, что значительная часть продукции производилась на склад, то есть в расчете на рост спроса в будущем, на хорошую ситуацию. То есть все было построено на неком оптимизме. Но как только запахло жарено в мировой экономике, как только появилась перспектива рецессии в мировой экономике или стагнации, а значит, снижение цен на нефть, а значит, усиление оттока капитала, так сразу промышленники притормозили.
Насколько затяжной может оказаться стагнация в российской промышленности, эксперты прогнозировать пока затрудняются, объясняя это неопределенностью ситуации в мировой экономике. Хотя в краткосрочной перспективе, как считает Алексей Девятов из Уралсиба, определенные внутренние факторы помогут несколько восстановить темпы ее роста.
Во многом сокращение темпов роста производства было вызвано укреплением рубля. В последние 2 месяца рубль несколько ослабел, и в принципе через какое-то время это окажет поддержку промышленному производству, и на самом деле определенный эффект от этого будет. Но вот в отношении будущего нужно четко понимать, что Россия остается заложником развития ситуации на Западе. Если там ситуация будет ухудшаться, это коснется нас, и прежде всего вот через каналы кредитования, через инвестиции. И в этой ситуации, если там все будет плохо, то нужно ожидать дальнейшего сокращения темпов роста промышленного производства.
Более мрачная оценка перспектив национальной промышленности у главного экономиста Центра развития Высшей школы экономики Валерия Миронова. Он, например, не исключает заметного ухудшения ситуации в этом секторе в ближайшие месяцы.
очень резко ситуация может ухудшиться, то есть вообще может остановиться рост по отношению к тому же периоду прошлого года. Сейчас рост просто замедлился с 6,2 до 3,9, то в следующем месяце вообще может быть нулевой рост, все может остановиться. Зачем производить, когда ты не знаешь, что будет в мировой экономике? Ведь ситуация в мировой экономике такова, что критическими могут являться, в частности, для Европы, ближайшие там месяц-полтора, когда станет ясна судьба Греции, станет ясна судьба Фонда финансовой стабильности.
В свою очередь, главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Алексей Девятов отмечает некоторые позитивные изменения в ведущих экономиках мира, которые в итоге могут дать положительный импульс и российской промышленности. Однако он признает, что такой его прогноз может и не сбыться.
Если мы посмотрим на макроэкономическую статистику в западных странах, Франция, Германия, США, за второй квартал, то мы увидим, что там было существенное снижение темпов роста, в том числе роста промышленного производства. Поэтому то, что происходит сейчас, это такая нервная реакция на те события. Пока вот мы видим определенное оживление на Западе, боюсь сглазить, но статистика за вот последние пару месяцев вселяет определенный оптимизм. Я думаю, что ситуация нормализуется, и тогда, в общем-то, и российское промышленное производство тоже оживет. Не будет какого-то глобального спада. Я думаю, что это наиболее вероятный вариант развития событий, хотя сейчас исключать нельзя ничего.
Тем не менее, российские власти уже планируют дальнейшее снижение темпов роста промышленного производства в стране. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам текущего года они составят всего лишь 3,4%. Лидеры стран Европейского Союза планируют провести первый в наступившем году антикризисный саммит на фоне новых прогнозов о неизбежности дефолта Греции уже в ближайшие месяцы. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский.
В ближайший понедельник, 30 января, лидеры 27 стран Европейского Союза соберутся на очередной антикризисный саммит, первый в наступившем году. На предыдущем саммите в начале декабря им удалось лишь в принципе договориться о ряде положений некоего нового соглашения, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран региона, в том числе за счет усиления контролирующих функций общеевропейских структур. Из 27 стран Евросоюза такие планы поддержали тогда 23. Однако не прошло и двух недель, как сразу несколько европейских стран, включая некоторых из еврозоны, дали понять, что они столкнутся с большими трудностями при утверждении таких проектов на национальном уровне. Речь идет, например, об одном из главных требований базового для всего Евросоюза Лиссабонского договора к странам еврозоны. Дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП. Этот лимит сегодня превышен в большинстве стран региона. И на декабрьском саммите 23 из 27 стран Евросоюза предварительно согласились с тем, что в их национальное законодательство должно быть внесено требование о том, что так называемый структурный дефицит бюджета не должен превышать 0,5% ВВП. В чем разница между двумя типами бюджетного дефицита? Наш первый собеседник во Франкфурте – аналитик Deutsche Bank Штефан Шнайдер.
Принципиальная разница заключается в том, что первый дефицит – это реальное превышение расходов над доходами, сложившееся к концу очередного финансового года, тогда как структурный дефицит не учитывает текущих временных колебаний экономической конъюнктуры. Если она ухудшается, то поступления налогов в казну сокращаются, при этом расходы государства, наоборот, возрастают. Но в среднем за период определенного экономического цикла бюджет страны должен быть сбалансированным, а его дефицит оставаться в пределах 0,5% ВВП. Это и есть в данном случае структурный дефицит. Однако превращение этих планов в действующие нормы национальных законодательств стран Евросоюза займет немало времени, и еще не факт, что они в итоге будут одобрены в их нынешнем виде.
Другая новация связана со штрафными санкциями к странам еврозоны, нарушившим лимиты Лиссабонского договора по дефициту бюджета или уровня государственного долга. Пока они являются квазиавтоматическими. Чтобы они вступили в силу, требуется согласие других стран. В итоге эти санкции так ни разу и не применяли. Поэтому на декабрьском саммите Евросоюза был предложен иной механизм. Санкции в отношении отдельной страны будут вводиться автоматически, если против них не выступят другие страны. Но так ли велика разница между действующим и предлагаемым механизмами автоматизма штрафных санкций? Из Франкфурта аналитик Коммерцбанк Кристиан Вайль.
До сих пор автоматических санкций против страны-нарушителя фактически не существовало. Сначала такие меры должна предложить Европейская комиссия, а уже потом решение по этому поводу принимают министры финансов других стран еврозоны, причем как минимум подавляющим большинством. Теперь предлагается иная схема. Европейская комиссия предлагает наложить на ту или иную страну штраф, избежать которого можно лишь если большинство министров финансов выскажет против. А это гораздо сложнее, чем ранее.
Наконец, с подачи Франции и Германии на очередной саммит Евросоюза может быть вынесено предложение ввести в регионе специальный налог на некоторые виды финансовых операций, отвергаемое пока не только всеми неевропейскими участниками «Большой семерки», но и рядом европейских стран. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николас Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Ведь сегодня одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими, поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
Тем не менее, Германия и Франция предлагают ввести такой налог для начала в еврозоне, а не на уровне всего Евросоюза, принимая во внимание неприятие идеи, в первую очередь, Великобританией, для которой именно финансовый сектор и главный экспортер, и крупнейший налогоплательщик. Лондон уже дал понять, что поддержит такие планы в том случае, если налог будет вводиться одновременно в разных регионах мира. Со своей стороны, президент Франции заявил, что его правительство намерен инициировать принятие в стране закона о таком налоге даже на национальном уровне еще до конца февраля. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Министры финансов отчаянно ищут, где взять дополнительные деньги. Им кажется, что такая мера, которая, несомненно, находит поддержку части населения, весьма целесообразна, ведь речь идет о своего рода штрафе для банков за их спекулятивные сделки. Но, во-первых, в рамках Европейского Союза без согласия Великобритании все эти разговоры обречены на провал. А во-вторых, увильнуть от такого налога даже в рамках еврозоны найти лазейки не составит большого труда. Ведь финансовые рынки весьма изобретательны, и капитал тут же потечет на рынки Нью-Йорка, Сингапура или еще куда-то подальше от Европы.
А две недели назад Марио Монти, премьер-министр Италии, третий по величине экономики еврозоны после Германии и Франции, поддержав в принципе идею введения такого налога в Европейском Союзе, выразил сомнение в его целесообразности без согласия Великобритании, столица которой является одним из главных финансовых центров мира.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В Давосе открылась очередная сессия Всемирного экономического форума. Какие темы планируют обсудить его участники? Европейский Союз отказывается покупать иранскую нефть. Окажет ли влияние это решение на мировой рынок энергоресурсов? В среду в швейцарском Давосе открылась очередная годовая сессия Всемирного экономического форума, основной темой которой на этот раз, безусловно, станет долговой кризис в еврозоне. Кроме того, участники встречи, как ожидается, обсудят и другие текущие проблемы мировой экономики, рассказывает Евгений Аронов.
В повестке дня нынешнего заседания Всемирного экономического форума в Давосе центральное место отведено проблемам, способным поколебать мировой экономический порядок. Это, во-первых, долговой кризис в Европе, угроза обвала рынка недвижимости в Китае и опасность резкого скачка цен на нефть вследствие вооруженного конфликта в зоне Персидского залива. В глазах устроителей Давосской конференции внутриэкономическое положение США в сравнении с вышеперечисленными рисками большими неприятностями мировой экономики не грозит. Главная тема, которая будет обсуждаться в Давосе, это сильно возросшая непредсказуемость экономической ситуации в мире, замечает эксперт Института American Enterprise Даниэль Хансен. В этом контексте экономическое положение США выглядит более или менее стабильным, и потрясения, которые испытала в минувшем году американская экономика, были вызваны не внутренними, а внешними раздражителями – стихийные бедствия в Японии, арабская весна, усугубление финансовых пертурбаций в Европе. Наряду с практическими проблемами участники форума форума будут обсуждать и вопросы макроэкономические, связанные со способностью институтов рыночной экономики ответить на вызовы 21 века. За 40 лет своего существования ВЭФ служил и средством ознакомления европейской деловой элиты с новациями американского менеджмента и платформой для урегулирования конфликтов между греками и турками или между белыми и чернокожими в Южноафриканской республике. В последнее время, однако, по мнению многих наблюдателей, Давосский форум не демонстрирует способности ни предотвращать экономические кризисы, ни ослаблять их разрушительного воздействия, когда они происходят. Известный американский политолог Самюэль Хантингтон как-то определил человека Давоса как транснационального супербизнесмена, который, разговаривая с политиками, хочет убедить их лишь в том, что государство должно предоставить ему максимум свободы действий. С другой стороны, основатель ВЭФ, немецкий экономист Клаус Шваб, видит смысл общения крупных бизнесменов с политиками и общественными деятелями в расширении их кругозора, в том, чтобы открыть им глаза наизнанку экономического прогресса, сопровождающегося деградацией среды обитания, ростом материального неравенства, безработицы и молодежи. По словам эксперта Института American Enterprise Даниэля Хансена, нынешний форум будет декларативно ближе к идеалам, заявленным Швабом, но в реальности более полезным хантингтонскому человеку Давоса.
Российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе возглавляет вице-премьер Игорь Шувалов. Впрочем, по мнению экспертов, в этом году тема России вряд ли будет там заметна на фоне дискуссий о европейском кризисе. Об этом моя коллега Динара Седникова беседовала с президентом Банка Российская финансовая корпорация Андреем Нечаевым.
Угроза дефолта Греции становится все более реальной, хотя я не думаю, что до этого дело дойдет, потому что это будет, конечно, слишком большое потрясение не только для зоны евро, но и для всего мирового финансового рынка, поэтому я думаю, что в последний момент все-таки договорятся, но думаю, что это произойдет на уровне глав государств, а не людей, которые будут представлены в Давосе. Что делать с зоной евро? Ну, мне кажется, что в целом страны на правильном пути. Нужно вводить какой-то наднациональный механизм, какой-то наднациональный институт, который бы действительно выполнял роль вот такого надсмотрщика над странами, которые сами не могут решить свои бюджетные проблемы. Либо, если страны на это не пойдут, потому что, конечно, это некоторое ущемление национального суверенитета, ну, значит, с кем-то зоны евро мужественно просто распроститься.
А не развалится ли после этого еврозона? Ведь существуют и подобные, причем весьма распространенные мнения.
Не думаю, что она развалится. Слишком много сил было потрачено на ее создание. Слишком долго европейские страны к этому шли. И, в общем, большинство европейцев, если и так условно ностальгируют по своим бывшим национальным валютам, но я думаю, что не готовы отказаться от единой валюты, которая даже вот для рядового потребителя создала, конечно, при определенных минусах, но создала колоссальное удобство. Так называемая старая Европа. Она уже, в общем, сжилась с евро. Такие страны, которые определяют в значительной степени экономику Европы, это Германия и Франция, они, конечно, вполне в состоянии, ну и страны Бенелюкс, которые там колоссальных проблем не испытывают, способны сохранить зону евро, если им не придется дальше вот в таких же масштабах раскошеливаться на слабаков.
Эмбарго на поставки нефти из Ирана недавно были введены, и некоторые эксперты предупреждают о возможной угрозе повышения мировых цен на нефть. Вы согласны с этим, и могут ли быть выработаны на форуме какие-то рекомендации в этой сфере?
Давосский форум, хотя там активно участвуют политики, но там не принимают решения. Это не двадцатка, это не восьмерка. Я думаю, что само по себе эмбарго как-то кардинально на ситуацию с нефтяными ценами не повлияет, потому что, ну, они готовились ведь к этому. Найдены уже дополнительные источники поставки. Там ту же Саудовскую Аравию, может быть, заставят нарастить добычу, а это скорее будет способствовать снижению в конечном итоге цен. Ситуация может обостриться, если действительно Иран выполнит или попытается выполнить свою угрозу блокирования Ормузского пролива, и дальше начнется военный конфликт между шестым флотом США, или вообще между США и Ираном, ну и наверняка Израиль как-то примет в этом активное участие. Вот тогда, конечно, нефтяные цены могут скакнуть и до $200 за баррель. Но не уверен, что все-таки в Иране настолько отчаянные руководители, что они действительно не на таком вербальном уровне, не в виде угроз, а действительно решаться на военный конфликт с США. Хотя, конечно, в мусульманских странах все может быть. Тогда мировой рынок полихорадит. Само по себе эмбарго, я не думаю, что оно приведет к скачку цен.
На форуме в Давосе Россия представляет какой-либо интерес именно вот в этом году?
Я думаю, что Россия в этом году представляет интерес с точки зрения политических рисков. Безусловно, все страны хотят сейчас понять, каково политическое будущее России, насколько велики риски каких-то политических потрясений, насколько удержится нынешний режим, насколько он подвергнется каким-то плавным или более радикальным деформациям. Я думаю, что так или иначе всех волнует и это. это, там, насколько наши представители будут готовы откровенно отвечать на эти вопросы, и насколько у них, главное, есть на это ответ, мы их и сами не знаем пока. Я думаю, что будет крутиться так или иначе вокруг этого, потому что с этим связаны политические риски инвестирования в России, с этим вообще связано и энергоснабжение Европы, и, в принципе, как западный мир будет относиться к России, как он будет строить с ней свои отношения. Я думаю, что это будет сильно зависеть от того, как будут у нас развиваться события. И, конечно, тема будет обсуждаться вот в таком ключе.
О повестке очередной сессии Всемирного экономического форума в Давосе корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова беседовала с президентом Банка «Российская финансовая корпорация» Андреем Нечаевым. В Давосе, как сообщается, будет обсуждаться также тема Ирана и его ядерной программы, уже ставшей причиной введения новых экономических санкций со стороны Европейского Союза. Уже со вторника энергетические компании из ЕС потеряли возможность заключать новые контракты на поставку иранской нефти, а с начала июля это эмбарго начнет действовать в полном объеме. Насколько критичным для стран Евросоюза может стать отказ от поставок сырья из Ирана, говорит старший аналитик «Газпромбанка» Александр Назаров.
В общем и целом, если смотреть целиком по Европе, это не очень страшно. Это менее 9% от общеевропейского импорта нефти. Если смотреть конкретно по странам, которые больше всего импортируют именно иранскую нефть, это страны Южной Европы, то доля иранской нефти в их нефтяном балансе уже составит в районе 20%, что достаточно серьезно. Тем не менее, нужно обращать внимание на то, что рынок нефти современный очень сильно глобализован. И с помощью современных супертанкеров переброска больших объемов нефти из любого региона мира в другой регион, она достаточно простая.
Потери самого Ирана от европейского нефтяного эмбарго, по словам Александра Назарова, пока также не будут весьма значительными и вряд ли превысят убытки стран Евросоюза. Он считает, что иранские власти в достаточно короткие сроки сумеют переориентировать поставки на другие рынки, в частности в Китай, который на фоне отказа от присоединения к санкциям против Ирана становится сейчас крупнейшим потребителем его нефти.
Стоит понимать то, что Иран, возможно, потеряет на этом какие-то деньги по той простой причине, что в течение достаточно короткого времени создастся на локальном рынке переизбыток, потому что мощности по приему нефти, они тоже не беспредельные, тоже ограниченные, и это тоже стоит иметь в виду. Поэтому Иран потеряет, но я сомневаюсь, что потери будут значительно больше, чем европейские. Пока эмбарго любой страны, любого нефтяного поставщика не глобальное, собственно, путем вот этой вот достаточно гибкой системы мирового нефтяного трейдинга, он достаточно быстро вернется к своему обычному уровню добычи и экспорта.
Объявленное в понедельник решение Евросоюза готовилось сравнительно давно, а потому власти Ирана уже успели заявить о своей возможной реакции на европейские санкции. В частности, они в ответ угрожали перекрыть Ормузский пролив, стратегически важный для мировой нефтегазовой торговли. После таких заявлений в дело вмешались Соединенные Штаты, пообещавшие применить силу в случае блокады этого транспортного коридора. Поэтому отказ Евросоюза от иранской нефти, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, может иметь более печальные последствия.
Я боюсь, что европейцы здесь играют с огнем, поскольку если все-таки провоцируют Иран на какие-то военные действия в Ормузском проливе, то это может привести к печальным последствиям не только из-за прекращения поставок из Ирана, но потому что через Ормузский пролив мир получает где-то примерно 17 миллионов баррелей в сутки, а это, может быть, даже до 19% всего мирового потребления нефти. Европа тут окажется под очень серьезным ударом, и не только Европа.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик «Газпромбанка» Александр Назаров.
Я боюсь, что в случае, если все-таки это случится, то начнется, в общем-то, полноценная региональная война. В данном случае вопросы нефтяных поставок отойдут как-то на второй план. Но если все-таки говорить в данном случае о нефтяных поставках, это будет действительно такая достаточно серьезная мини-катастрофа. Придется использовать все резервы, как свободной добычи в других регионах, так и товарные резервы нефти. Но в данном случае 10% мирового баланса нефти может быть заморожено.
Глобальный нефтяной рынок отреагировал на решение Евросоюза о введении новых санкций против Ирана незначительным повышением котировок, что, по мнению Александра Назарова, было вполне предсказуемо. Более того, он не ожидает и связанного с этим событием дальнейшего роста цен на нефть, но при условии сохранения мира в регионе.
Мы уже видели, что рынке нефти реагируют на любые новости из Ирана, колебания в пределах 1.5-2%. И в данном случае новости об изменении, например, ликвидности на мировом рынке действуют на нефть гораздо выше. Поэтому, с моей точки зрения, все новости, касающиеся Ирана, на данный момент отыграны. И не вижу больших скачков, пока не начнется конкретно какие-то военные действия, чего, я надеюсь, не случится.
Если же события вокруг Ирана и Ормузского пролива будут развиваться по неблагоприятному сценарию, то эксперты сейчас даже не берутся прогнозировать динамику нефтяных котировок на мировом рынке, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Ну, тогда предсказать что-то невозможно, но я вполне ожидаю, если вдруг произойдут военные действия в районе Ормузского пролива и прекратится или прервется на какое-то время движение танкеров, ну, там достаточно в 50-километровом этом проливе затопить пару супертанкеров, чтобы прекратить все движение. В этом случае, думаю, что цены на нефть можно ожидать в районе $250, а то и выше.
Иран, как и следовало ожидать, осудил принятое Евросоюзом решение. Однако пока представители его руководства лишь заявили, что европейские санкции против иранской нефти будут иметь негативные последствия не для Тегерана, а для западных экономик. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!